Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. За очередную неделю кризиса после российско-грузинской войны, признание Москвой режима в Цхинвале и Сухуми как независимых государств и конфронтации с Западом, созданная при Владимире Путине политическая система явила практически полное отсутствие организованной оппозиции. После просмотра телеспектакля в поддержку решений Путина-Медведева руководители разрозненных либеральных партий фактически смирились с курсом Кремля на конфронтацию с цивилизованным миром. Или отмолчались, или объявили решение о признании Абхазии и Южной Осетии неизбежным. Лишь бывший премьер-министр, лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов рискнул весьма жестко высказаться о последних решениях Кремля. Интервью с Михаилом Касьяновым прозвучит во второй части программы «Время политики» после выпуска новостей середины часа. В воскресенье 31 августа власти словно решили отметить 50-летие убитой Анны Политковской. На зране группы МВД Ингушетии был арестован и тут же застрелен, якобы случайно, главный местный оппозиционер, владелец сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев. Вот реальность путинской России. Журналистов и критиков власти убивают уже не из-за угла наемные киллеры, а открыто сотрудники милиции. Заявления Путина и Медведева о том, что Россия защищает за границей своих граждан, кажутся явным лицемерием, написал один из лидеров питерского «Яблока» Борис Вишневский, заметив: «Пусть власти сейчас перестанут на своей территории убивать граждан России». По всей России сейчас продолжаются неприятные истории. Как-то так случайно мэры, имеющие сложные отношения с губернаторами, вдруг оказываются нарушителями закона, коррупционерами, превышающими свои полномочия. На днях отправился на полтора года за решетку мэр города Твери Олег Лебедев, периодически конфликтовавший с губернатором Дмитрием Зелениным. Рассказывает Максим Новак.
Глава города Твери Олег Лебедев был осужден по статье 294 Уголовного кодекса Российской Федерации воспрепятствованием производству предварительного следствия, которое было совершено с использованием служебного положения, и приговорен к 1,5 годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, Лебедеву запретили занимать ответственные государственные должности в течение 3 лет. Напомним, что следствие по уголовному делу против Лебедева началось еще в 2005 году, но через год по решению прокурора Тверской области оно было закрыто. В 2007 году тверской мэр стал членом «Единой России», помог партии власти победить на выборах в Госдуму Российской Федерации в городе Твери. В марте 2008 года по решению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Малиновского уголовное дело было возобновлено. В апреле тверского градоначальника отстранили от должности, а в июле заключили под стражу. Судебный процесс был перенесен из Твери в районный центр город Кашин. Сначала суд присяжных признал мэра виновным, но заслуживающим снисхождения. Затем судья Андреев определил Лебедеву реальный срок. В этом деле есть много вопросов и неясностей. Адвокат Олега Лебедева Галина Иванцова заявляет о многочисленных нарушениях в ходе процесса.
Весь ход судебного процесса, мне кажется, велся с обвинительным уклоном.
Тверской журналист Виктор Богданов присутствовал на процессе постоянно и считает итог судебных заседаний вполне закономерным.
Вердикт справедливый, потому что 7-5 присяжные сказали мэру: «Ты вообразил себя князьком, которому можно все».
С ним не согласен председатель Тверского отделения партии «Яблоко» Антон Стамплевский.
Договор, на мой взгляд, неадекватен в степени допущенного преступления. Страна Олег Станиславович Лебедев, он никакой не бандит, чтобы его лишать свободы. О справедливости вердикта говорить сложно. То, что 7 за и 5 против, говорит о том, что присяжные колебались, им было сложно принимать решения, тем более они не знали работы действующего главы города, они не являлись жителями Твери.
Супруга тверского мэра Наталья Лебедева отмечает, что судья предвзято подошел к делу ее мужа.
Суд поддерживает прокуратуру во всем.
Даже извечный оппонент тверского мэра, главный редактор газеты «Караван» Геннадий Климов говорит о политической подоплеке этого дела.
Правда, что это политический процесс, и, может быть, в ситуации отсутствия политики он был бы, наверное, другой, может быть, штраф. Тут и надо сказать, что и сам мэр-то он не очень был склонен соблюдать законодательство. То есть, ну, такая у него была склонность к правовому нигилизму. Но я считаю, что нельзя создавать правовое государство не совсем правовыми методами, потому что приговор несколько дает таким душком политического заказа.
Парадоксальным является тот факт, что уголовное дело, расследованию которого якобы мешал тверской мэр, уже давно закрыто. Но этот факт даже не брался во внимание в ходе слушаний судебного процесса.
Из Твери сообщал корреспондент «Радио Свобода» Максим Новак. В Амурской области этим летом ждали отставки губернатора Николая Колесова. Этого не произошло, но ему пришлось сменить правительство региона, уволив коррумпированных чиновников, привезенных им из родного Татарстана. Из Благовещенска сообщает Антон Лузгин.
В Приамурье фактически вернулись на свои посты люди из прежней администрации. Губернатор Николай Колесов, назначенный на эту должность летом прошлого года, сегодня работает с командой своего предшественника Леонида Короткова, потерявшего доверие президента и отстраненного с этой формулировкой. Как известно, год губернаторства Колесова, приехавшего в Приамурье из Казани, сопровождался сплошными скандалами, связанными с переделом собственности и попытками устранения политических конкурентов. Но не получилось. Команда управленцев из Татарстана сегодня частично под следствием, частично разбежалась. И в то же время снять Колесова федеральный центр не может, ведь это будет своего рода признание собственной некомпетентности, если каждый год менять назначенных губернаторов, продолжает обозреватель Андрей Горяинов.
Сложно говорить, временщик он или нет. Мое мнение такое, что он собирался остаться здесь надолго, но вот некоторые конфликты, некоторые скандальные истории, которые благодаря СМИ вышли наружу и заинтересовали прокуратуру, просто сейчас власти надо сохранить лицо. То есть это либо тихий уход, либо очень строго ему сказали в Москве Николаю Александровичу Колесову, чтобы он не особо зарывался. Вариантов два. Либо очень тихий уход, либо он очень тихо, без громких заявлений, будет работать, пока ему не найдут замену. Как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, у нас кадровый голод в государстве. Но, на мой взгляд, перемены в правительстве косметические. Идет замена скомпрометированных чиновников на вроде бы чистых. И при этом получается, что совершенно не важно, к какой команде они принадлежат или принадлежали раньше. То есть к приехавшим из Татарстана или к нашим, к амурским. И при этом всем деятельность правительства области ведется в том же русле, что и раньше. И точно так же находят поддержку у большинства депутатов законодательного собрания. Вот самый последний яркий пример. На последнем по времени заседании законодательного собрания были приняты поправки в бюджет субъекта на этот год. В частности, сумма 80 миллионов рублей. Это при остром дефиците средств в местной казне, сокращении финансирования некоторых важных социальных программ. Так вот, 80 миллионов рублей были выделены на обеспечение полноценного освещения деятельности органов госвласти, приобретение оборудования для собственной типографии, расходы на оплату информационных услуг.
Другая яркая деталь политической жизни Приамурья вообще не имеет российских аналогов. Уже вторично, за 5 месяцев, прошедших после выборов, новый глава Константиновского района Приамурья Константин Гамза снят с должности. Районная прокуратура ищет малейшую зацепку для устранения неугодного главы. Областной суд уже однажды восстановил Гамзу в должности, и вот теперь вторичное отстранение. Оказывается, в избирательном бюллетене не было расшифровки статьи. Это не уплата налогов, по которой был осужден Гамза. В Амурской области 20 районов, и ни разу не было попытки пересмотра результатов районных выборов. Почему это происходит в Константиновском районе? Кроме плодородных земель, на которых выращивается соя, это еще район приграничный, с очень большими перспективами, в том числе связанными с возможным строительством погранперехода. Продолжает правозащитник Игорь Компанеец.
Очевидно, учитывая вот это стратегическое местоположение, и развернулась, видимо, такая борьба под различными благовидными предлогами. По существу, как и губернатор, так и иные силы, видимо, все-таки заинтересованы не в благополучии людей, а именно в контроле за этим стратегическим объектом. Это миллионы долларов. Это ряд федеральных программ, это очень большие деньги. В том числе есть иностранные инвестиции.
Пока еще не определена дата новых выборов главы Константиновского района.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Благовещенске Антон Лузгин. В Ульяновской области в законодательном собрании конфликтуют большевики-единороссы и меньшевики-коммунисты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
В Ленинском районном суде Ульяновска состоялся процесс по иску депутата законодательного собрания Ульяновской области Александра Кругликова к самому законодательному собранию. По словам истца, это был иск против монополии «Единой России» в региональном представительном органе власти. Депутат Кругликов, представляющий малочисленную из 3 человек фракцию КПРФ, хотел работать в собрании на постоянной профессиональной основе. Заксобрание ему в этом заявлении отказало, как и его коллегам по фракции, а также еще одному оппозиционному депутату Алексею Куриному от «Справедливой России». Поэтому истец просил суд обязать Заксобрание предоставить ему профессиональный статус. Судья Олег Нефедов в иске отказал и прокомментировал свое решение так.
ЗС принимает данное решение. Данное решение – это не компетенция суда. Обязать заставить депутатов принять справодер для осуществления деятельности на профессиональной основе не имеют права.
«Единая Россия» занимает 24 из 30 депутатских мест в собрании. Это 80% его состава. Весной единороссы изменили закон о статусе депутата, сократив число мест на постоянной основе с 20 до 11. Новшество объяснили необходимостью экономии бюджетных средств. Но в 2008 году расходы на депутатскую зарплату вырастут на 40%. Освобожденные депутатские места предсказуемо заняли сами единороссы. И, вероятно, ради приличия, единственный депутат от ЛДПР Сергей Маринин, выступление которого на заседаниях никто не помнит. Распределение этих мест происходило простым голосованием, без обсуждения заявлений, хотя по регламенту претенденты должны обосновать, почему они хотят работать на постоянной основе. Депутаты от оппозиции видят в таком поведении фракции «Единая Россия» исключительно политическую подоплеку. Заксобрание нового созыва действительно работает как хорошо смазанный механизм, голосуя в соответствии с генеральной линией партии и правительства, областного, и не допуская никаких оппозиционных вольностей. Например, депутат Алексей Куренный просил включить в повестку дня такие актуальные для людей вопросы, как обеспечение льготными лекарствами и уплотнительная застройка, но собрание отказалось их обсуждать. Зато комитет по обращениям граждан охотно и в кратчайшие сроки рассмотрел инициативу «Молодой гвардии Единой России» об отмене административной ответственности за несанкционированное использование государственного флага России. Молодым везде у нас дорога, если они члены Единой России. В законодательном собрании Ульяновской области продолжает работать молодой единоросс Сергей Глебов, который на мартовских выборах 2008 года воспользовался поддельным дипломом о высшем образовании. Прокуратура области подтвердила факт фальсификации, но не нашла в действиях депутата состава преступления. Следователь сделал интересный вывод. Наличие подложного диплома какого-либо преимущества на выборах Глебову не принесло и влияния на исход выборов не оказало. Фракция КПРФ заявила, что будет бойкотировать все пленарные заседания законодательного собрания, пока в нем заседает депутат, который обманул избирателей. Бойкот продолжается, сообщил депутат Ульяновского законодательного собрания Александр Кругликов.
Бойкот – принципиальная позиция, и она связана с той ситуацией, которая сложилось вокруг не столько Глебова, сколько фракции «Единая Россия» и партии «Единая Россия», склонных к тому, чтобы тащить в законодательный представительный орган власти кого угодно, любого проходимца.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов публично заступился за своего протеже Глебова. «В человеческом плане он очень переживает», — сказал Морозов. «Он же пацан еще по возрасту. На встречах с избирателями не забывает извиниться и благодарит судьбу за то, что уберегла его от уголовного преследования. Незачем нам делиться на белых и красных. У нас одна партия — Ульяновская область». Конец цитаты. Но коммунистов увещевания губернатора не убедили. Александр Кругликов обратился с жалобой в суд. Он просит отменить постановление прокуратуры об отказе в возбуждение уголовного дела против Глебова. Даже если фальшивый диплом был, как тот утверждает, ему подарен, то все равно в силе остается статья 327 Уголовного кодекса, которая карает за использование заведомо подложного документа.
Из Ульяновска сообщал Сергей Гогин. Скандал за скандалом в Орловской области. Один за другим чиновники областной администрации обвиняются в коррупции. Рассказывает Елена Годлевская.
29 августа на сессии областного совета народных депутатов Орловской области руководитель фракции КПРФ Василий Иконников предложил коллегам внести в повестку дня вопрос о коррупции в органах исполнительной власти. Поводом для этого стал очередной коррупционный скандал, в результате которого в следственный изолятор города Орла на днях были отправлены руководитель фонда имущества Орловской области Владислав Долуда и начальник управления государственного имущества, заместитель руководителя департамента имущественной, промышленной и информационной политики администрации Орловской области Олег Козлов. Оба чиновника подозреваются в мошенничестве, результатом которого стала продажа собственности Орловской области гостиничного комплекса «Лесной» по цене в 30 раз меньше рыночной первому заместителю губернатора области Виталию Кочуеву. Василий Иконников предложил депутатам заслушать по этому вопросу прокурора области. Однако председатель Орловского облсовета Иван Мосякин даже не поставил предложение фракции коммунистов на голосование. Депутаты-единороссы, составляющие большинство в законодательном собрании Орловской области, поддержали своего руководителя. Дескать, если заслушивать прокурора, то надо дать высказаться и адвокатам, а это ни к чему, так как облсовет не суд. В результате проблема коррупции, ставшая в последние полгода главной для орловской власти, так и не была обсуждена депутатами. В Орловской области, официально считавшейся стабильной и относительно благополучной, происходят невероятные события. Объявлен федеральный розыск бывшей заместитель губернатора и руководитель областного комитета по имуществу Игорь Сошников. Его обвиняют в мошенничестве и хищении госсобственности. В розыске мэр города Орла Александр Касьянов. Арестован бывший руководитель Федеральной регистрационной службы по Орловской области Эдуард Тарасов, которого обвиняют в хищении 18 миллионов рублей. Против племянника губернатора области Егора Строева Юрия Куреева возбуждено 74 уголовных дела о мошенничестве. Что это? Кадровые просчеты губернатора области Егора Строева, вот уже 30 лет руководящего регионом, или долгожданное крушение коррупционных схем незаконного увода госсобственности в частные руки, о чем местная оппозиционная пресса практически еженедельно писала последние 4 года, пытаясь привлечь внимание к проблеме, говорит депутат областного совета народных депутатов Павел Меркулов.
Это уже итог всей деятельности нынешней власти Орловской областной, той кризисной ситуации, которая на сегодняшний день сложилась. Здесь, конечно, все, и кадровые просчеты, и сама коррупция, которая проникла в органы власти, абсолютно никакой неожиданности нет. Там еще много интересных дел, которые подведут итог большой трудовой деятельности губернатора Орловской области. Все больше похоже становится на то, что практически во главе области стоит оргпреступная группировка.
Параллельно с арестами крупных чиновников идет возвращение государству незаконно полученной собственности. Местные наблюдатели расценивают эти действия как попытки избежать уголовной ответственности. Так, в начале нынешнего года были возвращены в госсобственность 58% акций открытого акционерного общества «Орел Облэнерго», незаконно проданные по заниженной в 20 раз цене в частные руки. 2 месяца назад семья губернатора Егора Строева, фактически владеющая крупнейшей орловской строительной компанией, открытым акционерным обществом «Орел Строй», после запроса депутата областного совета Василия Иконникова в органы прокуратуры, вернула 20% акций фирмы госструктуре, областному центру рыночных отношений развития. По сообщению оппозиционных средств массовой информации, на днях возвращен государству и пакет акций 24% агрофирмы «Мценская», одно из крупнейших в России госпредприятий по производству говядины, 3 года назад вдруг перешло в частную собственность. Это и стало предметом расследования, которое до сих пор продолжает Следственное управление Следственного комитета Орловской области. Любопытно, что вернула акции агрофирма «Русское поле», 60% акций которой, в свою очередь, принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Белый парус». Хозяйка этой структуры – член Совета Федерации России Марина Рогачева, дочь губернатора Строева, говорит Павел Меркулов.
Прежде всего, налицо то, что в то время, когда были отменены всенародные выборы губернаторов, у некоторых губернаторов, я так думаю, просто сорвало планку. И режим вседозвольности, определенный груз авторитета сыграли свою злую шутку, что закон писан для кого-то, но только не для нас. И вторая причина – это то, что до конца не отработан механизм контроля со стороны федерального центра за губернаторами.
Надо заметить, что все уголовные дела по коррупции в органах власти, которые возбуждены в конце прошлого и в нынешнем году, имеют давнюю историю. Они не были тайной для жителей Орловской области. О незаконном присвоении госсобственности представителями региональной власти оппозиция заявляла не раз. В Генпрокуратуру, ФСБ, администрацию президента России направлялись заявления и запросы. Однако информация оказалась востребована именно сейчас. Многие местные политики связывают это с усталостью Кремля от деятельности Егора Строева, который и по возрасту, ему уже 71 год, и по времени работы на посту руководителя области 30 лет, похоже, исчерпал свой ресурс.
Ничего умнее воровства бюджетного придумать сложно было. Идея простая. Пока стоим в руководстве, управляем, здесь же этот бизнес идет, уходим, соответственно, все рушится. Рано или поздно все равно это заканчивается. Я думаю, Егор Семенович, он стойкий боец, он философски воспринимает, что когда-то надо с этим прощаться. Я думаю, что он к этому готов и, наверное, скоро как бы вот так рассудит и, наверное, пойдет на заслуженный отдых.
Ожидается, что коррупционные скандалы, а возможно и возбуждение уголовных дел против членов губернаторской семьи, вынудят Егора Строева написать заявление об отставке. Это даст возможность обновить команду управленцев в депрессивной Орловской области, находящейся на грани банкротства.
Из Орла сообщала корреспондент Радио Свобода Елена Годлевская. В Самарской области обсуждают итоги первого года правления губернатора Владимира Артикова, рассказывает Сергей Хазов.
Самарские средства массовой информации бодро рапортует о достижениях первого года губернатора Артикова. Как изменилась Самарская губерния за год правления нового губернатора? Первыми шагами нового губернатора стало укрепление экономики региона, поясняет политолог Валерий Павлюкевич.
Развернулось широкое дорожное строительство. Подвижки налицо. Обещают собрать 2 миллиона тонн зерновых. такие урожаи давно уже не радовали Самарскую губернию. Костяк команды Титова, в общем-то, остался.
Влиятельный самарский бизнесмен Андрей Ищук, представлявший область в Совете Федерации, в интервью местному телеканалу привел такое сравнение двух персон, бывшего и нынешнего губернаторов, Константина Титова и Владимира Артикова.
Константин Алексеевич, он вообще другой человек. Он чистый политик. Даже сравнивать невозможно. Владимир Владимирович – это государственный человек. Это как бы бывший на госслужбе, и дела в области выстраиваются в рамках государственных. Не политическая игра, которая все время наблюдалась. Много было показного. Сейчас этого ничего нет. Идет просто нормальная работа. Это оно так и должно быть. Меньше политики, больше дела.
Известный оппозиционными взглядами самарский правозащитник и журналист Александр Лашманкин, напротив, не склонен петь дифирамбы Владимиру Артикову, заявляя, что с новым губернатором к власти в регионе пришли представители Кремля и спецслужб.
С новым губернатором губерния приобрела генерал-губернатора по образованию, по складу мысли, по складу ума, по своей практике служебной. Это спецслужбист, это, как говорится, разведчик. Вот он, как он выдавливал Березовского с автоваза и выдавил его успешно. Но теперь он выдавливает вот следующих. Вот мэров выдавил некоторых. Вот процесс, как говорится, для работы бесконечный. Но я вижу, что вот схема организации власти в Самарской области вдруг удивительно напомнила мне схему организации власти в Республике Южной Осетии. Какой-то окружают сотрудники российской спецслужбы, либо бывшие, либо не ныне действующие в качестве министра. И в нашем правительстве в Самарском с приходом господина Артикова очень много стало спецслужбистов. Это вот господин Миронов, начальник пресс-службы, люди, которые пришли оттуда. И получается ситуация, когда, собственно говоря, орган, который должен находиться под политическим контролем общества через какие-то там структуры, правительственные или там парламентские, да, я лично сторонник контроля парламентского, он приходит к политической власти сам. За что сняли Титова? Ну, во-первых, за его, я думаю, амбиции президентские. Во-вторых, за связи с Березовским, которые у него были. За то, что он был вот из числа тех политиков, которые вот пришли к власти на волне 91-го года, приходу к власти Бориса Николаевича Ельцина. То есть это некая такая прошлая гвардия, старая номенклатура, которая вот меняется на новую. Но если Титов был номенклатурой все-таки близко к номенклатуре КПСС, он же из комсомола происходит, то вот она меняется. Титов член Совета Федерации, сенатор. Я думаю, что он вполне вписан в систему, никаких не допускает высказываний. Поэтому Титов, он попал вот в кресло члена Совета Федерации. В крайнем случае, если уж совсем у него плохо пойдет, будет послом в каком-нибудь Камеруне.
Партстроительство «Единой России» в Самарском регионе активно продолжается. Вместо досрочно ушедшего в отставку 20 августа мэра Кинеля Юрия Савельева, исполняющим обязанности главы города, назначен вице-спикер местного парламента Иван Кокшев.
Из Самары сообщал Сергей Хазов. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».